Ева, чисто женским чутьем, вскоре разгадала характер братьев. Она держалась настороженно в присутствии столь опасных противников. Давид, предупрежденный женой, выслушивал предложения своих врагов с крайне рассеянным видом. «Вам следует говорить об этом с моей женой», — сказал он обоим Куэнте, выходя из остекленной клетки и вновь направляясь в свою крошечную лабораторию. «Она ведет дела типографии лучше меня самого. Я поглощен делом более прибыльным, нежели это жалкое предприятие, и надеюсь в скором времени возместить убытки, которые я понес по вашей вине».
«Как вы изволили сказать?» — спросил, смеясь, Куэнте Толстый.
Ева взглянула на мужа, как бы умоляя его соблюдать осторожность.
«Да-да, вы еще будете мне дань платить. Вы и вкупе с вами все потребители бумаги», — отвечал Давид.
«Но позвольте, что же вы такое изобретаете?» — спросил Бенуа Бонифас Куэнте.
Когда Бонифас, состроив самую елейную мину, сладчайшим голосом задал этот вопрос, Ева опять взглянула на мужа, пытаясь этим взглядом внушить ему, что отвечать не надо, а если и отвечать, так какой-нибудь незначащей фразой.
«Я ищу способ наполовину снизить стоимость производства бумаги»,
и он вышел. Не заметив, как переглянулись между собою братья, словно говоря: «Он, безусловно, изобретатель. Человек такого склада не может быть бездельником».
«Воспользуемся его изобретением», — сказал Бонифас.
«Но каким путем?» — спросил Жан. «Давид держит себя с вами так же, как и со мной», — сказала госпожа Сешар. «Когда я любопытствую, он, конечно, помня, что меня зовут Ева, отвечает мне подобными же фразами, но, право, все это лишь мечтание».
«Ежели ваш супруг надеется осуществить свои мечтания, он бесспорно разбогатеет скорее, чем работает в типографии, и меня больше не удивляет, что он не радеет об этом заведении», — заметил Бонифас и, обратившись, заглянул в мастерскую, где Кольб, в одиночестве сидя на доске для обрезывания бумаги, натирал зубчиком чеснока ломоть хлеба.
«Однако ж мы отнюдь не радовались бы, видя вашу типографию в руках расторопного соперника, пронырливого, честолюбивого. Возможно, мы с вами еще столкуемся. Допустим, я говорю это только к примеру, вы согласитесь за определенную сумму отдать ваше оборудование в аренду какому-нибудь нашему мастеру, который будет работать под вашей фирмой, как водится, в Париже. Мы поддержали бы малого, дали бы ему возможность платить вам солидную сумму за аренду, да и ему бы оставались кое-какие барыши».
«Все зависит от суммы», — отвечала Ева Сешар. «Сколько же вы предлагаете?» — прибавила она, взглядом давая понять Бонифасу, что отлично понимает его уловки.
«А каковы ваши претензии?» — с живостью отозвался Жан Куэнте.
«3000 франков в полугодие», — сказала она.
«Помилуйте, хорошая вы моя дамочка, ведь вы только что сказали, что готовы продать типографию за 20000 франков», — вкрадчивым голосом сказал Бонифас.
«Доход с 20000 франков при 6% годовых составит всего лишь 1200 франков», —
На минуту Ева смутилась, и тут только поняла, какое драгоценное качество — умение молчать. «Вы воспользуетесь нашими станками, шрифтами, а они, как вы знаете, служат мне для кое-каких попутных дел», — возразила она. «Притом мы должны платить за наем помещения отцу, господину Сешару, который не балует нас подарками».
После 2 часов борьбы Ева настояла на 2000 франков в полугодие, из которых 1000 вносилась вперед. Когда все было уже условлено, братья доложили ей о своем намерении поручить типографию со всем оборудованием никому иному, как Серизе. Ева не могла скрыть своего изумления.
«Посудите же, не самое ли разумное доверить мастерскую тому, кто ее знает?» — сказал Куэнте Толстый.
Ева молча попрощалась с братьями, а про себя решила, что теперь она сама будет наблюдать за Саризе.
«Ну вот подите, неприятель уже в крепости», — смеясь говорил Давид жене, которая во время обеда подала ему договор для подписи.
«Послушай», — сказала она, — «я ручаюсь, что Кольб и Марион преданы нам. Вдвоем они за всем присмотрят. Затем мы получим 4000 франков годового дохода с оборудования типографии, которое обошлось нам недешево. У тебя впереди целый год, чтобы осуществить свои надежды».
«Тебе суждено быть женой изобретателя, как ты сама мне говорила однажды там у плотины», — сказал Сашар, с нежностью сжимая руку жены.
Хотя полученные деньги и обеспечили семье Давида спокойную зиму, все же он очутился под надзором Саризе и, сам того не подозревая, в зависимости от Куэнта Большого.
«Он в наших руках», — сказал, выходя бумажный фабрикант, своему брату-типографу. «Эти нищие привыкнут жить на арендную плату с типографией, будут на нее рассчитывать и влезут в долги, но на второе полугодие договора мы не возобновим. Поглядим, что запоет сей гениальный муж, когда мы поставим ему одно условие: желаем де вступить в деловое содружество по применению вашего изобретения, а нет так...»
Если бы какой-нибудь шустрый делец услышал, как Куэнто Большой произнес «деловое содружество», он понял бы, что опасность брачного договора, заключенного в мэрии, ничтожна в сравнении с опасностью торгового договора, заключенного в коммерческом суде. Разве недостаточно того, что эти кровожадные охотники напали на след дичи? Неужели в состоянии были Давид и его жена, и с Кольбом, и с Марион, противостоять козням Бонифаса Куэнта? Когда госпоже Сашар пришло время родить, билет в 500 франков, посланный Люсьеном, а также деньги по второму платежу Саризе, позволили покрыть все расходы. Ева, ее мать и Давид, решившие, что Люсьен их совсем забыл, радовались, как и в первые дни успехов поэта, выступления которого в мире журналистики подняли в Ангулеме еще больше шум, чем в Париже. Убаюканный обманчивым покоем, Давид сразу потерял почву под ногами, получив от Шурина следующее безжалостное письмо. «Дорогой мой Давид, я учел у Метивье 3 векселя за твоей подписью, выданные мне тобою сроком на 1, 2 и 3 месяца. У меня не было выхода. Самоубийству я предпочел это страшное средство спасения, хотя знаю, как это стеснит тебя. Позже я объясню тебе, в каком отчаянном положении я нахожусь, и, конечно, постараюсь выслать деньги к сроку платежа. Сожги мое письмо, ни словом не обмолвись сестре и матери, ибо, признаюсь тебе, я рассчитываю на твое мужество, хорошо известное твоему несчастному брату Люсьену де Рюбампре». «Твой бедный брат», — сказал Давид жене, когда она поправилась после родов, — «в страшной нужде. Я послал ему 3 векселя по 1000 франков сроком на 1, 2 и 3 месяца. Занеси это в счета». И он ушел в поле, чтобы избежать неминуемого объяснения с женой. Но, обсуждая с матерью эту зловещую фразу, Ева, и ранее того чрезвычайно встревоженная молчанием брата, от которого вот уже полгода не было писем, исполнилась самых дурных предчувствий и, желая их рассеять, решила сделать шаг, подсказанный отчаянием. Именно в это время молодой растиньяк, приехавший на несколько дней к своим родным, распускал о Люсьене достаточно дурные слухи, и эти парижские новости, попав на язычок местных сплетников, не могли не дойти, и притом в самом приукрашенном виде, до сестры и матери журналиста. Ева бросилась к госпоже де Растиньяк и как милости просила о свидании с ее сыном, с которым она и поделилась всеми своими тревогами, умоляя его сказать правду о положении Люсьена в Париже. И тут-то Ева узнала о связи брата с Курали, о дуэли с Мишелем Кретьеном, вызванной предательской статьей Люсьена против Д'Артеза, короче, о жизни Люсьена со всеми ее злоключениями в ядовитом изложении остроумного Денди, преподнесшего свою ненависть и зависть под видимостью сожаления,
в пышной форме дружественного участия соотечественника, встревоженного за будущность великого человека и искренне восхищенного талантом одного из детищ Ангулема, столь тяжко, однако, опорочившего себя. Растиньяк говорил об ошибках, совершенных Люсьеном, о том, что поэт по своей вине лишился покровительства высокопоставленных лиц, и по этой причине был отменен указ о пожаловании ему герба и имени де Рюбампре.
«Сударыня, ежели бы ваш брат прислушивался к добрым советам, он был бы теперь на пути к почестям, стал бы мужем госпожи де Баржетон, но помилуйте, он покинул ее, оскорбил. Она стала графиней Сикст-Дюшатле, к великому своему огорчению, ведь она любила Люсьена».
«Возможно ли?» — скричала госпожа Сешар.
«Ваш брат — орленок, ослепленный первыми лучами роскоши и славы. Когда орел падает, кто может знать, в какие бездны он низринется? Чем выше взлет великого человека, тем глубже его падение».
Ева воротилась домой, испуганная этой последней фразой, поразившей ее точно стрела в самое сердце. Задеты были самые чувствительные стороны ее души. Она хранила глубокое молчание, но крупные слезы катились на щечки и лобик ребенка, которого она кормила грудью. Так трудно отрешиться от заблуждений, которые вкореняются в вас, словно какая-нибудь семейная традиция от самой колыбели. И Ева не поверила Эжену де Растиньяку. Пожелав услышать голос истинного друга, она написала трогательное письмо Д'Артезу, адрес которого дал ей Люсьен в те времена, когда еще был почитателем Содружества, и вот какой ответ она получила. «Сударыня, вы просите меня сказать правду о жизни вашего брата в Париже. Вы желаете знать, каково его будущее, и, побуждая меня к откровенности, повторяете слова господина де Растиньяка, чтобы удостовериться, насколько они правдивы. Что касается меня, сударыня, я должен в дружеское сообщение господина де Растиньяка внести поправку в пользу Люсьена. Вашего брата мучили угрызения совести, и он сам показал мне критическую статью о моей книге, признавшись, что не может решиться опубликовать ее, хотя его ослушание приказу роялистской партии угрожает неприятностями дорогому для него существу. Увы, сударыня, назначение писателя — постигать страсти, поскольку его слава основана на том, с каким мастерством он их изображает. Итак, я понял, что ради возлюбленной, когда приходится выбирать, жертвуют другом. Я отнесся снисходительно к преступлению вашего брата, сам выправил его статью «Книгоубийцу» и вполне ее одобрил. Вы спрашиваете, сохранил ли я уважение и дружбу к Люсьену? Сейчас мне трудно говорить об этом. Ваш брат на пути, который приведет его к гибели. Покамест я еще сожалею о нем, но скоро сознательно должен буду забыть о Люсьене, не столько из-за того, что он уже сделал, сколько из-за того, что он неминуемо сделает. Ваш Люсьен — поэтическая натура, но не поэт. Он мечтает, но не творит. Короче, он точь-в-точь хорошенькая женщина, которая желает нравиться, главный порок французов. Ради удовольствия блеснуть умом, Люсьен неизбежно пожертвует самым лучшим другом. Он с охотой завтра же подписал бы договор с дьяволом, ежели бы это сулило ему несколько лет жизни блистательной и пышной. Не поступил ли он и того хуже, променяв свою будущность на приходящие утехи открытой связи с актрисой? Молодость, красота, преданность этой женщины, ибо она его боготворит, мешали ему понять всю опасность положения, с которым ни слава, ни успех, ни богатство не примеряет свет. Представится какое-нибудь новое искушение, и ваш брат, как и теперь, не устоит. Успокойтесь, Люсьен никогда не дойдет до преступления, на это у него не достанет смелости». Но он примет содеянное преступление как нечто должное. Он разделит его выгоды, не разделив его опасностей, а это именно и кажется особенно ужасным всякому, даже злодею. Он будет презирать себя, раскаиваться, но представится случай, он опять начнет сызнова, ибо воля у него отсутствует. Он бессилен перед соблазном наслаждения, перед требованиями собственного тщеславия. Ленивый, как все поэтические натуры, он почитает себя великим искусником, играя с трудностями, вместо того, чтобы их преодолевать. Иной раз он проявит мужество, но иной раз держит себя как трус. И напрасно было бы превозносить его за храбрость, как и упрекать за трусость. Люсьен — арфа, струны которой натягиваются и ослабевают по воле ветра. Он может в порыве гнева или восторга создать прекрасную книгу и остаться равнодушным к успеху, которого, однако, жаждал. В первые же дни своего пребывания в Париже он подпал под влияние одного молодого человека, крайне безнравственного, пленившего его той изворотливостью и опытностью, с какими этот юноша преодолевал трудности парижской литературной жизни. Этот фигляр совершенно совратил Люсьена, вовлек его в беспутную жизнь, в которую, к несчастью, любовь внесла свое очарование. Чересчур легкий успех, возгласы удивления — признак недолговечности славы. Нельзя оплачивать одной и той же монетой канатного плясуна и поэта. Мы все были оскорблены тем предпочтением, которое Люсьен оказал светским интригам и литературному шарлатанству перед мужеством и честью тех, кто советовал ему завоевывать успех, вместо того, чтобы его похищать, выступать на арене, вместо того, чтобы быть трубачом в оркестре. И что чрезвычайно удивительно, сударыня, общество относится крайне снисходительно к молодым людям этой породы. Оно их любит, оно принимает всерьез их притворство, внешний блеск, оно ничего от них не требует, оно, закрывая глаза на их недостатки, прощает все их грехи, дарит им свое благоволение, достойное лишь натур цельных, словом, оно делает из них своих баловней. И, напротив, к натурам сильным и цельным оно относится чересчур сурово. В этой оценке, по видимости, столь несправедливой, общество проявляет, пожалуй, высшую справедливость. Шуты его развлекают, от них не требуют ничего иного, кроме забавы, и о них скоро забывают. Но прежде чем склонить колено перед гением, от него требуют божественного великолепия. На все есть свои законы. Вечный алмаз должен быть безупречным. Создание капризной моды вольно быть легкомысленным, прихотливым, непостоянным. Стало быть, для Люсьена, несмотря на его ошибки, еще, пожалуй, вполне возможна полная удача, ежели ему представится счастливый случай или он попадет в достойное общество. Но ежели ему повстречается какой-нибудь злой гений, он опустится на самое дно преисподней. Он — блистательное соединение прекрасных качеств, возложенных на чересчур легкую основу. Годы унесут цветы, наступит день, когда останется лишь одна выцветшая ткань, а если ткань плоха, она превращается в отрепья. Покуда Люсьен молод, он будет нравиться, но в каком положении окажется он в 30 лет? Таков вопрос, который должен задать себе каждый, кто искренне его любит. Если бы я один думал так о Люсьене, пожалуй, я не стал бы огорчать вас своей откровенностью, но ограничиться пустыми фразами в вопросе, поставленном вами с такой тревогой, я счел недостойным ни вас, ибо ваше письмо — вопль отчаяния, ни меня самого, раз вы оказываете мне такое доверие, тем более что мои друзья, знавшие Люсьена, единодушно разделяют мое мнение. Итак, я почитаю своим долгом сообщить вам истину, как бы ни была она ужасна. От Люсьена можно ожидать всего, как хорошего, так и дурного. Таково наше общее мнение о Люсьене, изложенное в кратких словах в этом письме. Если превратности жизни, покамест чрезвычайно жалкой, чрезвычайно неустойчивой, приведут поэта в ваши края, употребите все ваше влияние, чтобы удержать его в кругу семьи, ибо покуда не окрепнет его характер, Париж будет для него гибелен. Он называл вас и вашего мужа своими ангелами-хранителями. Он, без сомнения, о вас позабыл, но он вспомнит вас в ту минуту, когда сломленный бурей станет искать убежище в родной семье. Итак, приютите его тогда в вашем сердце, сударыня, он будет в этом нуждаться. Примите, сударыня, дань искреннего уважения от человека, которому известны ваши редкие достоинства, который высоко чтит вашу материнскую тревогу и просит вас считать его вашим преданным слугою. Д'Артес. Два дня спустя после получения этого ответа Еве пришлось взять кормилицу, у нее пропало молоко. Когда-то она сотворила себе кумира из своего брата. И вот теперь он осквернил себя, злоупотребив своими самыми высокими дарованиями. Короче, в ее глазах он упал в грязь. Это благородное создание не могло поступиться честностью, щепетильностью, всеми семейными святынями, взлелеянными у домашнего очага, еще столь непорочного, столь лучезарного в провинциальной глуши. Итак, Давид был прав в своем предвидении. Когда скорбь, наложившая свинцовые тени на ее нежное лицо, понудила Еву открыться мужу в одну из тех светлых минут, в которые влюбленные супруги говорят по душе, Давид нашел слова утешения. Хотя он без слез не мог видеть прекрасную грудь жены, иссушенную горем, видеть эту мать, отчаявшуюся исполнить свой материнский долг, все же он старался ободрить ее, подав ей некоторую надежду. «Полно, дитя мое, твой брат грешил от избытка воображения. Так естественно, что поэт жаждет нарядов из пурпура и лазури. Его так страстно влечет к пиршествам. Этот птенец так доверчиво попадается на приманку роскоши, внешнего блеска, что Бог простит его, если общество его и осудит».
«Но он нас губит!»
— вскричала несчастная женщина. «Нынче он нас губит?» «А тому несколько месяцев он нас спас, послав нам свой первый заработок», — отвечал добрый Давид, который понимал, что, как невелико отчаяние жены, все же ее любовь к Люсьену скоро вернется. Мерсье 50 лет назад сказал в своих картинах Парижа, что литература, поэзия, искусство и наука — эти детища человеческого мозга — никогда не могли прокормить человека. А Люсьен, как поэт, не поверил опыту пяти веков. Посев, орошенный чернилами, дает всходы, если только он их дает, лет 10-12 спустя, и Люсьен принял плевелы за пшеницу. Однако он познал жизнь. Помимо того, что он обманулся в женщине, ему суждено было обмануться в свете и в мнимых друзьях. Познание далось ему дорогой ценою. Вот и все. Наши деды говорили: «Береги честь с молоду».
«Честь!»
— вскричала бедная Ева.
«Увы! Сколько бесчестного натворил Люсьен! Писать против совести, нападать на своего лучшего друга, жить на средства актрисы, открыто показываться с ней, пустить нас по миру!
Ну, это еще пустяки!» — вскричал Давид и умолк. Он чуть было не обмолвился о подложных векселях своего шурина, но, к несчастью, Ева заметила, что он что-то скрывает, и ее овладело смутное беспокойство.
«Пустяки?» — отвечала она. «А откуда возьмем мы 3000 франков, чтобы оплатить векселя?»
«Прежде всего», — отвечал Давид, — «Сорезе возобновит договор на аренду типографии. В течение полугода 15% с заказов, предоставляемых ему Куэнте, принесли 600 франков дохода, да на городских заказах он заработал еще 500 франков».
«Если Куэнто узнают об этом, они, пожалуй, побоятся возобновить договор», — сказала Ева. «Ведь Серезе человек опасный».
«Пустое!» — скричал Сешар. «Еще несколько дней, и мы будем богачами. А раз Люсьен будет богат, мой ангел, он станет воплощенной добродетелью».
«Ах, Давид, друг мой, какое слово сказал ты! Стало быть, в тисках нужды Люсьен бессилен против зла». «Ты о нем такого же мнения, как и господин Д'Артес. Гениальность и бессилие несовместимы, а Люсьен слаб. Ангел, которого не должно искушать, какой же это ангел?»
«Надобно знать, что эта натура прекрасна лишь в своей среде, в своей области, на своем небосводе. Люсьен не создан для борьбы. Я избавлю его от необходимости бороться. Видишь ли, я так близок к цели, что могу посвятить тебя в свою работу. Он извлек из кармана несколько листков белой бумаги размером ин октаву, восьмую долю листа, торжествующе взмахнул ими и положил их на колени жены. «Стопа такой бумаги формата «большой виноград» будет стоить не дороже 5 франков», — сказал он, передавая образцы Еве, которая рассматривала их с ребяческим удивлением. «Ну хорошо, а как же ты производил свои опыты?» — спросила Ева. «Я взял у Марион старое волосяное сито и воспользовался им», — ответил Давид. «И ты все же не удовлетворен?» — спросила она. «Вопрос не в способе производства, а в стоимости бумажной массы. Увы, дитя мое, я лишь один из последних, вступивших на этот тернистый путь. Госпожа Массон еще в 1794 году пыталась переработать макулатуру в чистую бумагу. Она добилась своего, но чего это ей стоило? В 1801 году маркиз Салсбери в Англии, а Сеген во Франции пробовали вырабатывать бумагу из соломы. Наш обыкновенный тростник Арундо Фрагмитис послужил материалом для тех листов бумаги, которые ты держишь в руках. Но я хочу испробовать и крапиву, и чертополох. Чтобы добиться дешевизны сырья, надо его искать среди растений, произрастающих на земле, непригодной для обработки, или на болотах, даровое сырье. Весь секрет в том, как обрабатывать стебли. Мой способ пока что еще недостаточно прост. Ну что же, несмотря на все трудности, я хочу поставить французское бумажное производство в особое положение, подобное тому, какое занимает наша литература. Я хочу добиться, чтобы производство бумаги стало исключительным правом нашей страны, как монополией Англии стали железо, каменный уголь, гончарные изделия. Я хочу стать жаккаром бумажного производства». Ева встала, онемев от восторга, восхищенная простотой Давида. Она обняла его и прижала к своему сердцу, склонив голову ему на плечо. «Ты вознаграждаешь меня, точно я уже сделал открытие», — сказал он. Вместо ответа Ева обратила к нему прекрасное лицо, все в слезах, и несколько секунд не могла вымолвить ни слова. «Я обнимаю не гения, — сказала она, — а утешителя. Славе падшей ты противопоставляешь славу восходящую. Скорби, которую причинило мне падение брата, ты противопоставляешь величие мужа. Да, ты будешь велик, как Грендорж, Руве, Ван Рабе, как тот персиянин, который открыл Марену, как все те люди, о которых ты мне рассказывал, и чьи имена остались безвестными, потому что, совершенствуя промышленность, они в тиши трудились на благо человечества».
«Чем они заняты в такой час?» — сказал Бонифас.
Куэнте Большой прохаживался вместе с Серизе по площади Мюрье, вглядываясь в освещенные окна, где на муслиновых занавесях вырисовывались тени Евы и ее мужа. Куэнте каждый вечер в полночь приходил к Серизе, на обязанности которого было следить за малейшим шагом его бывшего хозяина.
«Не иначе, как он показывает ей бумагу, которую изготовил утром», — отвечал Серизе.
«Какое он применяет сырье?» — спросил бумажный фабрикант.
«Ума не приложу», — отвечал Серизе. «Я пробил дыру в кровле, взобрался наверх и наблюдал всю ночь напролет, как мой простак варил какое-то месиво в медном чане. Но как я не вглядывался в материалы, сваленные в углу, я заметил только, что сырье это напоминает кудель».
«Не заходите чересчур далеко», — вкрадчивым голосом сказал Бонифас Куэнто своему шпиону. «Излишнее любопытство было бы нечестно. Госпожа Сешар предложит вам возобновить договор на аренду типографии. Скажите ей, что вы де сами желаете стать хозяином. Предложите половину стоимости патента и оборудования. И если она на это согласится, сообщите мне. Во всяком случае, тяните канитель, ведь у них не шиша, а?»
«Не шиша», — подтвердил Серизе.
«Не шиша», — повторил Куэнто Большой.
«Они в моей власти», — сказал он про себя. Торговый дом Митивье и торговый дом братьев Куэнте
Помимо своих прямых занятий в качестве поставщиков бумаги и бумажных фабрикантов-типографов, подвязались и в качестве банкиров. Впрочем, они и не помышляли платить за патент на право заниматься банковскими операциями. Государственная казна не изыскала еще средств контролировать коммерческие сделки и понуждать всех, кто тайно занимается банковскими операциями, брать патент банкира, который в Париже, например, стоит 500 франков. Но братья Куэнте и Метивье, хотя и были, что называется, «биржевыми зайцами», однако каждые 3 месяца пускали в оборот на биржах Парижа, Бордо и Ангулема несколько сот тысяч франков. Именно в этот вечер торговый дом братьев Куэнте получил из Парижа 3 векселя по 1000 франков, подделанных Люсьеном. Куэнте Большой тотчас же построил на этих векселях чудовищное злоумышление, направленное, как будет видно, против терпеливого и бесхитростного изобретателя. На другой день, в 7 часов утра, Бонифас Куэнте прогуливался у запруды, питавшей его обширную бумажную фабрику и шумом своим заглушавшей голоса. Он ожидал тут молодого человека, лет 29, по имени Пьер Птикло, который вот уже 6 месяцев состоял стряпчим при суде первой инстанции в Ангулеме.
«Вы обучались в Ангулемском лицее вместе с Давидом Сешаром, не так ли?» — спросил Куэнте Большой, поздоровавшись с молодым стряпчим, который поспешил явиться на зов богатого фабриканта.
«Да, сударь», — отвечал Птикло, стараясь шагать в ногу с Куэнте Большим.
«И вы, понятно, возобновили старое знакомство?»
«Мы виделись 2 раза, не более, после его возвращения в Ангулем, а то как же иначе? В будни я сижу в конторе или в суде, а в воскресенье и прочие праздники занимаюсь, пополняю свое образование. Посудите сами, рассчитывать я могу только на свои собственные силы». Куэнте Большой кивнул головой в знак одобрения. «В первую нашу встречу с Давидом он спросил меня, чем я занимаюсь. Я сказал, что, окончив юридический факультет в Пуатье, служил старшим клерком у мэтра Оливе, и что надеюсь рано или поздно стать его преемником. Я более коротко знаком с Люсьеном Шардоном или с господином де Рюбампре, как теперь называет себя возлюбленный госпожи де Баржетон, с нашим великим поэтом, короче говоря, с Шурином Давида Сешара».
«Почему бы вам не известить Давида о вашем назначении и не предложить ему свои услуги?» — сказал Куэнте Большой.
«Это не принято?» — сказал молодой стряпчий.
«Он никогда не судился. У него нет своего поверенного. Почему бы вам не стать таковым?» — отвечал Куэнте и под прикрытием своих очков смерил взглядом щуплого стряпчего с головы до ног.
Сын портного из Умо, презираемый товарищами по коллежу, Пьер Птикло, казалось, страдал разлитием желчи. Землистый цвет лица изобличал застарелые недуги, ночные бдения нищеты и, безусловно, низкие страсти. На обиходном языке существует выражение, способное обрисовать этого малого в 2 словах — «колючий, как заноза». Надтреснутый голос был в полном соответствии с его кислой физиономией, тщедушной фигуркой и неопределенным цветом сорочьих глаз. Сорочий глаз, по наблюдению Наполеона, — признак криводушия.
«Поглядите на такого-то», — сказал он Ласказу, будучи на острове Святой Елены, об одном из приближенных, которого он отстранил от должности за разные неблаговидные дела. «Как могло случиться, что я столь долгое время ошибался в нем, ведь у него сорочий глаз?»
Вот почему Куэнте Большой, вглядевшись внимательно в невзрачного хилого адвоката с лицом изрытым оспой, с волосами столь редкими, что лысина, начавшаяся со лба, обнажила уже и темя, сказал про себя: «Такой, как ты, мне и надобен». И в самом деле Птикло, вполне познавший всю тяжесть людского презрения, пожираемый жгучим желанием возвыситься, дерзнул купить за 30 000 франков дело своего патрона, единственно в расчете на выгодную женитьбу, надеясь, что невесту, как водится, подыщет ему сам патрон, ибо кто же, как не он, более всего заинтересован женить поскорее своего преемника и тем самым помочь ему рассчитаться за приобретенную контору.
Но еще более Птикло рассчитывал на самого себя, ибо он все же был человеком незаурядных качеств, хотя в основе их лежала ненависть. Великая ненависть — великая сила. Существует огромное различие между парижским стряпчим и стряпчим провинциальным, и Куэнто Большой был чересчур хитер, чтобы не извлечь выгоды из страстишек мелких ходатаев по делам. В Париже видный ходатай по делам, а таких там много, обладает в некоторой степени качествами, отличающими дипломата. Крупные дела, широта интересов, значительность доверяемых ему вопросов избавляют его от необходимости видеть в судопроизводстве лишь источник обогащения. Судопроизводство, как оружие наступательное или оборонительное, уже не составляет для него, как в былое время, средства наживы. В провинции, напротив, ходатаи по делам занимаются тем, что в парижских конторах именуется крючкотворством. Короче сказать, составлением тьмы мелких актов, которые обременяют дела судебными пошлинами и попусту поглощают гербовую бумагу. Подобные мелочи весьма занимают провинциального стряпчего. Он искусственно увеличивает расходы, связанные с судопроизводством, между тем, как парижский стряпчий довольствуется вознаграждением. Вознаграждение — это то, что клиент обязан уплатить сверх судебных издержек своему стряпчему за более или менее успешное ведение его дела. Государственная казна взимает в свою пользу половину судебных издержек, вознаграждение же полностью поступает стряпчему. Скажем прямо, вознаграждение, выплаченное редко, находится в соответствии с вознаграждением, обусловленным и достойным услуг, оказанных искусным стряпчим. Парижские стряпчие, врачи, адвокаты относятся к обещаниям своих клиентов с чрезвычайной осторожностью, как куртизанки к посулам случайных любовников. Клиент до и после судебного разбирательства может послужить темой для двух восхитительных жанровых картинок, достойных кисти Мейсонье, и они, конечно, пришлись бы по вкусу почтенным стряпчим. Существует еще одно различие между парижскими стряпчими и стряпчими провинциальными. Парижский стряпчий редко защищает дело в суде, самое большее, если он выступит при докладе дела. Но в 1822 году в большей части округов, позже защитников развелось великое множество, стряпчие начинают уже совмещать обязанности защитников и сами выступают в суде. Из этой двойной роли проистекает и двойная работа, порождающая в провинциальном стряпчем профессиональные пороки адвоката, не освобождая его от тягостных обязанностей стряпчего. Провинциальный стряпчий становится пустословом, утрачивает ясность мысли, столь нужную для ведения дела. Нередко даже недюжинный человек должен чувствовать себя при подобном раздвоении какой-то двуликой посредственностью. В Париже стряпчий не разменивается на словоблудие в суде, не злоупотребляет доводами за и против и может, стало быть, сохранить прямоту мнений. Пускай он владеет баллистикой права, пускай находит себе оружие в арсенале противоречий юриспруденции, он все же сохраняет свое личное мнение о деле, которому он с таким рвением старается доставить торжество. Короче сказать, мысль опьяняет гораздо менее, нежели слово. Опьяненный собственными речами, человек сам начинает в конце концов верить в то, что он говорит. Между тем, можно действовать против своих мнений, однако не утрачивая их, и можно выиграть неправое дело, не доказывая его правоты, как это делает в суде адвокат. Стало быть, старый парижский стряпчий скорее может оказаться справедливым судьей, нежели старый адвокат. Итак, у провинциального стряпчего достаточно причин стать человеком дюжинным. Он погрязает в мелких страстишках, ведет мелкие дела, кормится за счет судебных издержек, злоупотребляет судопроизводством и сам защищает дело в суде. Словом, у него много слабостей. Но если встречается среди провинциальных стряпчих человек выдающийся, то это поистине человек недюжинный.
«Я полагал, сударь, что вы приглашали меня ради личных дел», —
— сказал Птекло, обращая это замечание в колкость одним лишь взглядом, который он бросил на непроницаемые очки Куэнта Большого.
«Без обиняков», — отвечал Бонифас Куэнте. «Скажу вам...»
При этих словах, чреватых доверительностью, Куэнте сел на скамью, приглашая Птекло последовать его примеру.
«В 1804 году, изволите видеть, господин Дю-Атуа по пути в Валенсию, куда он был назначен консулом, оказался проездом в Ангулеме. Тут-то он и сошелся с госпожой де Санонж, в то время еще девицей Зефириной, и прижил с нею дочь», — сказал Куэнта на ухо своему собеседнику. «Да-да», — продолжал он, отвечая на недоуменное движение Птекло. «Свадьбу девицы Зефирины с господином де Санонж сыграли вскоре после ее тайных родов. Так вот, эта самая Франсуаза де Ляэ, с которой нянчится госпожа де Санонж, выдавая себя, как водится, за ее крестную мать, и есть та девчурка, которую в деревне выпистывала моя матушка. Мать моя, фермерша старой госпожи де Кардане, бабушки Зефирины, была посвящена в тайну единственной наследницы рода де Кардане и старшей ветви рода де Санонж. Когда понадобилось повыгоднее пристроить капиталец, которым господин Франсис Дю Атуа рассудил обеспечить будущее своей дочери, дело это было припоручено мне». «Вот эти-то 10 000 франков, возросшие к нынешнему дню до 30 000, и положили начало моему благосостоянию. Госпожа де Санонж, само собой, даст за своей питомицей приданное, серебро и кое-какую мебель. Ручаюсь, я сосватаю тебя, голубчик!» — сказал Куэнте, хлопнув Птекло по коленке.
«Женитьба на Франсуазе де Ляэ сулит практику среди доброй половины ангулемской знати. Родство с побочной ветвью аристократического рода обеспечит блестящее будущее, а со званием адвоката Стряпчего родня примирится, а большим они и не мечтают, поверьте мне».
«Что же прикажете делать?» — с живостью сказал Птекло. «Ведь ваш Стряпчий мэтр Кашан...»
«При чем тут Кашан? Неужто ради вас я так сразу и распрощусь с ним? Вам я припоручу ведение моих дел чуть позже», — любезно вставил Куэнте Большой. «А что мы вам припоручаем, мой друг? Дела Давида Сэшара. Бедняга должен нам заплатить по векселям 1000 икю, и, конечно, не заплатит. Вам надобно защищать его от преследования по суду таким манером, чтобы вогнать в огромные издержки. Будьте покойны, действуйте смело, нагромождайте осложнения. Дублон, пристав коммерческого суда, на котором лежит обязанность взыскивать издержки, не будет сидеть, сложа руки. Умному человеку с одного слова все понятно. Итак, молодой человек...»
Наступило красноречивое молчание, а тем временем собеседники поглядывали друг на друга.
«Мы с вами никогда не встречались», — опять заговорил Куэнте. «Я вам ничего не сказал, вы ничего не знаете ни о господине Дю-Атуа, ни о госпоже де Санонж, ни о девице де Ляэ. Но когда придет время, так, месяца через два, вы попросите руки этой молодой особы. Ежели вам потребуется встретиться со мною, пожалуйте сюда в вечеру. Никакой переписки».
«Вы, значит, хотите разорить Сэшара?» — спросил Птекло.
«Не вполне так, но на некоторое время недурно бы посадить его в тюрьму».
«А зачем, смею вас спросить?»
«Неужто я такой простофиля, что так вам все и выложу? Если у вас достанет ума догадаться, достанет и смекалки помолчать».
«Папаша Сэшар богат», — сказал Птекло, входя в интересы Бонифаса и предусматривая причину возможной неудачи дела.
«Покуда папаша жив, он ни лиара не даст сыну, а этот бывший печатник не собирается еще протянуть ноги».
«Быть тому», — сказал Птекло, живо склонившись на уговоры. — «Я не прошу у вас никакого залога, я Стряпчий. Ежели вы меня обманете,
мы с вами посчитаемся».
«Далеко пойдет каналья», — подумал Куэнто, прощаясь с Птикло.
На другой день после этого совещания, 30 апреля, братья Куэнто предъявили к оплате первый из трех векселей, подделанных Люсьеном. К несчастью, вексель вручили бедной госпоже Сэшар, которая, признав в подложной подписи мужа руку Люсьена, позвала Давида и в упор спросила его: «Это не твоя подпись?»
«Нет», — отвечал он. «Дело не терпело отлагательства, и твой брат подписался вместо меня». Ева возвратила вексель служащему торгового дома братьев Куэнто, сказав ему: «Мы не в состоянии заплатить». И, чувствуя, что силы ее оставляют, она поднялась в свою комнату. Давид последовал за нею.
«Друг мой», — угасающим голосом сказала Ева Давиду, — «ступай поскорее к господам Куэнто. Они тебе окажут снисхождение. Попроси их обождать и, кстати, напомни, что договор с Саризе скоро кончается, и при возобновлении его им все равно придется уплатить нам 1000 франков».
Давид сейчас же пошел к своим врагам. Фактор всегда может стать типографом, но не всегда искусный типограф бывает купцом. Итак, Давид, мало сведущий в торговых делах, дал маху перед Куэнто большим, и в ответ на свои довольно неловкие извинения, с которых он, едва переводя дыхание, путаясь в словах, начал изложение своей просьбы, услышал:
«Нас это не касается. Вексель мы получили от Метивье. Метивье нам и заплатит. Обращайтесь к Метивье».
«Ну», — сказала Ева, услышав такой ответ, — «если все дело в Метивье, мы можем быть спокойны».
На другой день Виктор Анж Эрменежильд Дублон, судебный пристав господина Куэнто, опротестовал вексель в 2:00 пополудни, именно в то время, когда площадь Мюрье полна народу. И, несмотря на любезность, какую он выказал, беседуя в дверях дома с Марион и Кольбом, к вечеру все ангулемское купечество уже знало о протесте векселя. Но разве лицемерное обхождение мэтра Дублона, которому Куэнто Большой наказал вести себя с отменной учтивостью, могло спасти Еву и Давида от бесчестия в торговом мире, связанного с отказом в платеже? Судите о том сами. Тут и длинноты покажутся краткими. 90 читателей из 100 будут увлечены подробностями, следующими ниже, как самой увлекательной новинкой. Тем самым лишний раз будет доказана истина. Ничего так плохо мы не знаем, как то, что должны знать — закон. Бесспорно, толковое описание механизма одного из колесиков банковского дела представит собою для огромного большинства французов такой же интерес, как глава из путешествия в неведомую страну. Как только купец пересылает свои векселя из города, в котором он живет, лицу, живущему в другом городе, что якобы сделал Давид, желая выручить Люсьена, он обращает операцию столь несложную, как расчет векселями по торговым сделкам между местными купцами, в нечто похожее на переводной вексель. Короче сказать, на вексель, выданный в одном месте, с платежом в другом. Стало быть, приняв от Люсьена 3 векселя, Метивье, чтобы получить по ним деньги, должен был переслать их своим доверителям, братьям Куэнто. Отсюда первый урон для Люсьена. Так называемая комиссия за перевод, что выражается в определенной надбавке на учетный процент с каждого векселя. Таким путем векселя Сэшара перешли в разряд банковских дел. Вы не можете представить себе, до какой степени звание банкира в соединении со священным титулом заимодавца изменяет положение должника. Так, например, по банковским правилам, вдумайтесь хорошенько в это выражение. Банкиры обязаны, в случае, если вексель, присланный из Парижа в Ангулем, остается неоплаченным, прибегнуть к тому, что закон именует обратным счетом. Шутки в сторону. Романистам никогда не выдумать сказки более неправдоподобной, чем этот счет. Поистине призабавные шутки в духе Маскариля допускают некоторые статьи Торгового кодекса, и разоблачение их покажет вам, сколько жестокости кроется в страшном слове «законность».
Мэтр Дублон, зарегистрировав опротестованный вексель, тотчас же сам понес его к господам Куэнте. Судебный пристав вел свои счеты с этими матерыми ангулемскими хищниками и работал для них на веру, предъявляя денежные претензии раз в полугодие. Но Куэнте Большой и тут ухитрялся растягивать платеж на год, откладывая его из месяца в месяц, и притом всякий раз спрашивал полуматерого хищника: «Дублон, нужны вам деньги?» И это еще не все. Дублон делал скидку этому влиятельному торговому дому, который таким образом выигрывал кое-что на каждом деле. Сущую безделицу, пустяк, какие-нибудь 1,5 франка на каждом протесте. Куэнто Большой покойно расположился за конторкой, взял четвертушку гербовой бумаги в 35 сантимов и, болтая с Дублоном, вытягивал у него сведения об истинном положении дел ангулемского купечества.
«Ну-с, а как вам нравится молодой гонорак?»
«Как говорится, круто пошел в гору, еще бы. Транспортная контора. Ха-ха, он возит, а на нем ездит. Идет молва, что жена вводит его в большие расходы. Его-то?» — вскричал Дублон, состроив насмешливую мину.
И хищник, окончив линовать бумагу, выписал круглым прописным шрифтом зловещий заголовок, а ниже проставил следующий счет — СИК. Обратный счет и издержки. По векселю на сумму 1000 франков от 10 февраля 1822 года, выданному и подписанному в Ангулеме Сэшаром сыном, приказу Люсьена Шардона, именуемого де Рюбампре, переданного приказу Метивье и нашему приказу, срок коему истек 30 апреля сего года, и опротестованному Дублоном 1 мая 1822 года. Сумма долга 1000 франков 00 сантимов. Протест 12 франков 35 сантимов. Комиссия 0,5%, 5 франков 00 сантимов. Посредничество 0,25%, 2 франка 50 сантимов. Гербовый сбор по обратному векселю и настоящему счету 1 франк 35 сантимов. Проценты на капитал и почтовые расходы 3 франка 00 сантимов. 1024 франка 20 сантимов. Комиссия за перевод из расчета 1,25% с 1024,20 — 13 франков 25 сантимов. Итого 1037 франков 45 сантимов. 1037 франков 45 сантимов, каковую сумму мы возмещаем переводным векселем на имя господина Метивье, проживающего в улице Серпант в Париже, приказу господина Гонерака из Умо. Ангулем, 2 мая 1822 года, братья Куэнте. Под этим небольшим счетом, составленным привычной рукою человека, знающего свое дело, ибо Куэнте Большой ни на минуту не прерывал своей болтовни с Дублоном, он приписал следующее заявление: «Мы, ниже подписавшиеся Пастель, аптекарь в Умо, Гонерак, владелец транспортной конторы, купцы сего города, свидетельствуем, что комиссия за перевод в Париж составляет 1¼%. Ангулем, 3 мая 1822 года».
«Послушайте, Дублон, сделайте одолжение, сходите-ка к Пастелю и Гонераку, попросите их подписать это заявление и верните мне его завтра утром».
И Дублон, приученный к этим орудиям пытки, пошел, как если бы дело шло о самой обычной вещи. Ясно, что будь даже протест вручен в закрытом конверте, как это делается в Париже, все же весь Ангулем узнал бы, в каком бедственном состоянии находятся дела несчастного Сэшара. И не послужило ли это поводом для стольких обвинений в бездеятельности? Одни говорили, что его погубила чрезмерная любовь к жене, другие винили его за чересчур большую привязанность к Шурину. И любая из этих предпосылок влекла за собою самые ужасные выводы. Никогда, дескать, не следует принимать близко к сердцу интересы своей родни. Оправдывали суровость Сэшара отца в отношении сына, восхищались им.